Глава 18. Москва. Диана с КГБ попала, конечно. Согласие на сотрудничество, собственноручно написанное, может в будущем ой как аукнуться. Даже если по факту никакого сотрудничества и не было, а вздумает возмутиться, что заставили подписать, не дав подумать, сразу прижмут к ногтю. Дуреху этой бумагой могут долгие годы за горло держать, угрожая показать ее мужу. Надо поговорить с ней срочно, пока еще что-нибудь не произошло. Вечером ее Фердаус в общагу впритык к 11 возвращает. Поговорить не успеем. Вечером опять же Фердаусу надо будет что-то врать. Зачем мне Диана в такое время понадобилась, если он меня увидит? Днем ее в общаге караулить бесполезно. Поеду-ка я к ней с утра до занятий, чтобы уж наверняка... Павел Сатчан прекрасно отдохнул в субботу на спортивной базе в ближайшем Подмосковье. Он специально пригласил Кротова из МГУ присоединиться, чтобы совместить полезное с приятным. Надо было обсудить несколько вопросов без посторонних ушей и отдохнуть от трудов праведных. Формально Сатчан должен был представлять райком на лыжных соревнованиях завода АЗЛК, а по факту он символически поздравил победителей, подъехав к самому концу забегов, постоял рядом во время награждений, и все. Дальше их проводили в сауну, где они расслаблялись под пиво и раков до самого вечера. Очень душевно посидели. «Ты свое предупредил, что только завтра вернешься?» — спросил Сатчан Кротова, хитро улыбаясь. «Она привыкла, что я могу не приехать без предупреждения. Служба?» Многозначительно поднял указательный палец вверх тот. «Ну, ты даешь. А моя чуть что искать начинает», — поделился Сатчан. «Хотя, должен признаться, приятно, когда о тебе беспокоятся». «Это пройдет», — усмехнулся Кротов. «Со временем». Они чокнулись кружками с пивом и сделали по большому глотку. «У нас с комсомольским прожектором вашим проблемы», — перешел к делу Сатчан. «У меня там глаза и уши есть, но ты знаешь, Самедов догадываться начал. Счастью, не на того подумал, но, может, тому, про кого думает, что он сливает информацию, ни за что, ни про что жизнь сломать. Мне этот Борщевский не нужен, и, в принципе, плевать, что с ним будет. Проблема в том, что мой человек в прожекторе чистоплюй, и если я позволю с Борщевским расправиться, может заортачиться, и сотрудничеству конец». «И что ты предлагаешь?» — с любопытством посмотрел на него Кротов. «Наведи тень на плетень, как ты умеешь. Подсвети к Борщевскому свой интерес и еще кому-нибудь для отвода глаз. Ему доучиться полгода осталось». «Ну, это тебе дорого обойдется», — засмеялся Кротов. «Сочтемся», — подставил свою кружку Сатчан. Мужики опять чокнулись и продолжили отдых в приятной и полезной компании пары молодых девушек. Все важные вопросы они уже решили, и можно было и расслабиться. Во вторник встал пораньше, погулял с Тузиком и помчался в общагу Горного. На вахте меня было тормознули, но когда я сказал злобно посмотревшей на меня бабушке, что я к Диане Полянской... Она как-то испуганно на меня посмотрела, сразу утратив всю свою агрессию, и тут же меня пропустила. Необычно, но приятно. Это что, Диана так ее запугала? Или она знает, что у нее отец преподавателя не хочет связываться? Без 15:09 я уже стучался в комнату девчонок. За дверью раздался визг и дружный девичий смех. Что у них там происходит? «Мне бы Полянскую», — постучался я еще раз. Открылась щеколда изнутри и выглянула Диана с испуганным выражением на лице. «Пашка, напугал», — проворчала она. «Подожди минутку, я сейчас». «Оденься теплее, на улицу выйдем», — сказал я. «Разговор есть». «Ага, поняла», — кивнула Диана. Вышел в холл, там сейчас никого не было. Народу было не до посиделок и телевизора. Вскоре ко мне присоединилась встревоженная Диана. Мы вышли на улицу, отошли подальше от всех дорожек, которыми люди пользовались, и я сказал: «Слушай, я много думал над твоей ситуацией, все совсем непросто, и давать однозначную рекомендацию, что тебе делать, сложно. Давай я лучше обрисую варианты». «Ага», — подтвердила готовность внимательно слушать сестра. «Самый плохой вариант, если заортачишься и начнешь права качать. Тимура точно выпрут из училища, и к тебе могут жесткие санкции применить. Так что сразу очень рекомендую про этот вариант даже не думать. Все, поздно. Что сделано, то сделано, бумаги подписаны, а КГБ не та организация, которая шутки шутить будет.
Поняла, не буду,
— послушно пообещала Диана. Теперь второй вариант. Стоит ли тебе быть надежным и успешным агентом, как бы они хотели? Тоже опасно, учитывая, куда ты едешь. Арабы, в принципе, сейчас к СССР и даже к КГБ в том регионе неплохо относятся, потому что мы помогаем им сражаться с Израилем. Но есть такая организация, как Моссад, это израильская разведка. Они очень хороши и опасны, и они не будут терпеть присутствие агента КГБ рядом со своей границей. Выкрадут, посадят в подземелье и будут выпытывать, что ты знаешь. Пытки они используют охотно, так что это не шутка. Поэтому вариант, когда ты будешь очень стараться, и у КГБ появится желание задействовать тебя почаще, не очень хорош для тебя, попросту опасен. Чем больше ты будешь что-то делать для КГБ, тем выше риск засветиться и попасться в осаду. У них чертова куча своих агентов по всему региону, и они очень умело вербуют арабов. Диана испуганно сглотнула. В принципе, девушка она не робкая, но одно дело нас с Галией за малое количество подаренной колбасы винить, другое — представить себя в подвале в руках палачей. Она догадалась по моему очень серьезному виду, что я ничего не преувеличиваю. Я, в принципе, и резал правду матку. Зря, что ли, смотрел все эти документальные фильмы про Моссад. И даже один художественный, про то, как они своих врагов по всему миру искали и убивали. «И остается у нас с тобой только один вариант», — сказал я, на всякий случай еще раз оглядевшись вокруг и убедившись, что никого рядом нет. Прикинься, когда в следующий раз будет у тебя встреча с комитетчиком, красивой, но глупой куклой. Приди на встречу с запахом алкоголя. Если спросят, почему от тебя несет алкоголем, скажи, что ты всегда пьешь, когда волнуешься, иначе не можешь успокоиться. Агент-алкоголик, который всегда проболтаться может по пьяни, не то, о чем они мечтают. Старательно записывай все инструкции. «Обязательно скажи, что псевдоним свой не смогла запомнить. Будут запрещать записывать, говори, что память очень плохая, боишься что-то перепутать и все испортить. Скажи, что экзамены только со шпаргалками сдаешь, иначе не получается. При этом смотри, не переигрывай никаких злобных взглядов, никакого негатива. Восхищайся тем, что они к тебе обратились, понимаешь? Типа ты рада. Хочешь быть второй Мата Хари, понимаешь? Проси с нетерпением задания». Но при этом откровенно тупи. Они будут полные идиоты, если с тобой свяжутся.
— Кто такая Мата Хари? — спросила Диана.
— Ну да, это я увлекся. Известная разведчица. Ее расстреляли, когда поймали. Хотя есть мнение, что она и вовсе не была разведчицей, просто ошибка вышла. Диана снова сглотнула слюну. Но даже лучше вышло, что она про нее не знала. Так что твоя задача ясна. Прикинуться глупой недалекой дурочкой, любящей злоупотребить спиртным, полный энтузиазма играть в разведчицу, но не способной быть ей. Посмотри в ближайшее время какой-нибудь фильм про шпионов и начни обсуждать, что вот так же хочешь, как главный герой или героиня, с пистолетом бегать, чтобы они дважды подумали, прежде чем к тебе своего агента в Ливане слать с чемоданом взрывчатки, чтобы ты его спрятала. Не факт, что вообще не пришлют, но шансы резко снизятся.
«Ты серьезно?» — сестра с недоверием смотрела на меня. «Прикинуться дурочкой?»
«Самый верный способ отделаться от работы — это уверить всех, что тебе нельзя ее поручать», — усмехнулся я.
«Ну, может, и верно», — вздохнула Диана.
«Главное, на самом деле не напейся, когда пойдешь навстречу. Просто сполосни водкой рот и выплюнь. Они ребята умные». Тебе понадобятся все твои мозги, чтобы твою игру не разоблачили. Не переиграй, смотри, повторюсь. Озадаченная, но немного воспрявшая духом сестра поблагодарила меня за поддержку и даже приобняла, прощаясь. Ну да, если подумать, то поведение недалекой, не очень уравновешенной дурочки — это ее конек. Да и недалекость ей даже разыгрывать не нужно. С зачеткой для нее отец бегает, весь институт в курсе. Комитет при желании это легко выяснит. Поехал домой готовиться к пятничному экзамену. Галия была на консультации, завтра у нее очередной экзамен. Сегодня и в четверг ей еще на работу надо.
Не сказать, что на 100% уверен в своих знаниях, но и ночами не спать готовиться тоже не вижу смысла. Наоборот, надо давать мозгам отдых, чтобы не перегореть и не зациклиться. Предложил жене завтра вечером сходить на каток на ВДНХ.
МГУ.
Самедов сидел в своем кабинете, когда к нему заглянул замдекана Кротов. Все прекрасно знали, на какой организации работает этот сотрудник. «Добрый день, коллега!» Приветливо улыбаясь, проговорил он и без приглашения по-хозяйски уселся рядом. Улыбка его в сочетании с цепким внимательным взглядом не давала расслабиться. Она казалась искренней, но Самедов не имел иллюзий.
«Добрый день, Владимир Аркадьевич!» Настороженно глядя на посетителя, ответил Самедов. «Какими судьбами?»
«Узнать хотел, как там твои комсомольцы из прожектора, Борщевский, Шадрин и Костенко? Говорят, перспективные кадры?»
«Вот раз!» — ошарашенно подумал Самедов. «Это что же, у конторы на них планы есть? Значит, их без ведома Кротова и тронуть теперь нельзя. А про Ивлева почему не спрашивает? Он же сам его привел. Из других источников уже нужные характеристики на него получил, что ли?»
«Да ребят как ребята, ничего особенного».
От досады не стал хвалить он кротовских протеже.
«А поконкретнее?» — попросил Кротов, пристально глядя на Самедова.
«Борщевский исполнительный, но туповатый», — поежившись под взглядом Кротова, ответил Самедов. «Шадрин и Костенко абсолютно безинициативны, про них и сказать толком нечего».
«Исполнительный — это хорошо, но что тупой, не боги горшки обжигают». «Вот отсутствие инициативы не очень хорошо. Ну да, девушки. Что с них взять?» — бормотал вслух Кротов, явно делая какие-то выводы.
«Спасибо, коллега!» — протянул он Самедову руку на прощание. Оставшись в одиночестве, Рашид Фархатович расстроенно вздохнул. «Черт с ним, с Шадриной и Костенко! Но вот такая протекция у Борщевского все меняет. Хорошо, хоть не так долго его и терпеть придется, всего полгода».
Он пододвинул к себе телефонный аппарат и набрал райком.
«Иван Николаевич, Самедов, приветствую. Встретиться надо бы. Разговор есть не телефонный. Да, нашел. Но есть нюансы. Нет, по телефону точно не стоит».
Вечером после ужина зашли с женой к соседям узнать, как дела, какие новости.
«До сих пор обнаруживаются пропажи», — пожаловалась Ирина Леонидовна. «Не сразу шапки Песцовой хватилось, она в прихожей лежала, и пальто кожаного нет. Я и не поняла поначалу, когда шкаф осматривала».
«А у меня пластинки самые ценные пропали, мне и в голову не пришло перебрать их по горячим следам», — добавил с сожалением Иван.
«От милиции слышно что?» — поинтересовался я.
«Я ходил к ним список похищенного добавить», — поделился сосед. «Сказали, что замок ключом открыт. У них есть уже версия. Ищут, работают. Обещали держать в курсе. Вежливые такие». «Спасибо тебе!» — вдруг опять принялся благодарить меня Иван. «Если бы не ты!»
Галия вопросительно посмотрела на меня. «Пришлось словечко замолвить», — пояснил я и махнул рукой, мол, все потом. «Что за пластинки-то пропали?» — решил перевести разговор на другую тему.
«И наши, и зарубежные», — с досадой ответил Иван. «Все, что привез».
«А проигрыватель цел?»
«Ригонда? Да».
Махнул он в сторону массивной радиолы на тонких черных ножках.
«Каждая колонка килограмм 15. Попробуй вынеси незаметно».
Показал он на здоровенные колонки на еще более тонких ножках. «Смотрится вполне элегантно. Надо и нам что-то такое приобрести». «Будем потихоньку пластинки собирать, и неважно, во сколько сейчас обойдутся пластинки с черными и темно-синими пятаками. А в будущем на таком коллекционном виниле состояние можно будет сделать. Да вот даже когда из СССР разрешат без проблем выезжать, что с собой везти? Что можно тут же в неплохие деньги обратить? Первые пластинки популярных западных групп, которые сейчас еще особо не котируются». А вот потом цены на первое издание на Западе так подскочат. Ну да, золото тоже можно обратить в доллары, но кто мне разрешит его вывозить из СССР, хоть раннего, хоть позднего? А пластинки? На них таможня будет глубоко плевать. «А где ж там, собственно, проигрыватель?» — подошел я к радиоле. Руки сами потянулись к полированной крышке. «О, вот он.
Вспомнил, как ставил детские пластинки своим младшим сестре и брату в прошлой жизни. Накатили воспоминания. «Все решено. Следующая покупка после новой двери будет радиола с проигрывателем». Попрощались с соседями и вернулись домой. На всю квартиру надрывался телефон. Еще стоя под дверью в квартиру, услышал его.
«Где тебя носит?»
— услышал я чей-то голос в трубке в ответ на мое «слушаю».
«Добрый вечер. Простите, не узнаю вас», — осадил я того, кто звонил.
«Леха, Сандалов». «Блин, Леха, правда не узнал. Богатым будешь. Что стряслось?» «Ничего не стряслось. Просто хотел заехать в гости. Ты где сейчас живешь?» «На Маленковской, две остановки на автобусе от станции». «Я приеду?»
«Когда?»
«Сейчас».
«Лех, случилось что?»
«Поздно уже. У Галии завтра экзамен». «Ничего не случилось», — очевидно расстроенным голосом ответил друг. «Мы завтра на каток собрались на ВДНХ. Поехали с нами», — предложил я.
«У меня коньков нет».
«У нас тоже на прокат возьмем. Какие проблемы?»
«Да? Ну, давай», — воспрял духом Леха.
«Тогда подъезжай ко мне завтра к обеду, часам к двум». Я продиктовал ему адрес и объяснил, как доехать и найти наш дом от станции. Положив трубку, я покачал головой. Чтобы Леха так себя вел раньше? Да не в жизнь. Я потому его и не узнал, когда услышал. Представить, что мой друг Ботан будет так наезжать, было немыслимо. Похоже, то, что он явно влюбился в Светку, какие-то контакты у него в мозгу перемкнуло. Ведь ясно же, почему он в разгар экзаменационной сессии к нам пытался напроситься. Про свою любимую хотел что-то разузнать еще. Гормональный шок у него не иначе. Галия вопросительно смотрела на меня все время нашего с другом разговора. «Лехе приспичило срочно встретиться. Пожал плечами я. Ничего, потерпит до завтра». Мысли переключились на радиолу. Я уже загорелся. По комиссионкам, что ли, пробежаться? Хоть прицениться? Галия хотела вернуться к учебникам, все за завтрашний экзамен беспокоясь. Но я убедил ее, наоборот, дать организму отдых, теплые ванны и баньки.
МГУ. Кабинет Самедова. Иван Николаевич приехал, как и обещал, к 17:00. Самедову пришлось задержаться на работе ради встречи с ним. Методист уже ушла, и райкомовский работник, не раздеваясь, прошел через приемную сразу в кабинет секретаря комсомольской организации МГУ и прикрыл за собой дверь.
«Здорово, Фархатыч. Что за шухер? Крысу, говоришь, нашел?»
Бросая пальто на стол заседания, сел он поближе к хозяину кабинета.
«Найти-то нашел, да его трогать нельзя!» Зло бросил карандаш на стол Самедов.
«Не понял, а кто за ним?»
«Замдекан от конторы. Лично сегодня пришел».
«Даже так?»
— озадаченно смотрел на собеседника Иван Николаевич.
«Расклад меняется».
Нервно заерзал он на стуле.
«И чем это нам грозит?»
«Пока, думаю, ничем. Он бы дал понять», — задумчиво проговорил Самедов, вспоминая визит Кротова. «Не только про него спрашивал, про троих сразу. Нормальная практика, ничего необычного. Контора прикидывает, как свои кадры лучше использовать после выпуска. Но типографии лучше отойти пока в сторону».
«Само собой», — с готовностью ответил Иван Николаевич. «Не будем же мы там с конторскими бодаться».
Самедов хмыкнул, представив себе эту картину, и начал собираться домой. В среду Галия сдала экзамен на отлично и счастливо, и уже к 12 была дома. Послушалась моего совета и пошла сдавать среди первых. На радостях она запекла курицу на банке, нажарила картошки, настругала салатика из свежей капусты и тертой морковки. Так мы и встретили Леху накрытым столом. «После такого обеда спортом заниматься нельзя», — заявил Леха, явно намереваясь соскочить с прогулки.
«А тебя никто не гонит прямо сейчас вставать на коньки», — ответила ему Галия. «Посиди чуть-чуть, пока я посуду помою».
Мы сели с ним в большой комнате. «Ну, рассказывай», — повернулся я к нему. «Что за пожар такой вчера был? Зачем ты приехать хотел?»
«Да», — замялся он, — «сколько письмо в Брянск идет?»
«Чего?»
«Ну, я письмо Светке отправил. Когда она его получит?»
«Лех», — я едва сдерживал смех. «Наберись терпения».
«Не могу», — отрезал тот.
«Значит, езжай в следующие выходные в Брянск», — предложил я.
«Да?» — он с удивлением уставился на меня. «А если она к отцу уедет?»
«Значит, не повезло», —
Оставишь ей записку и подарочек небольшой какой-нибудь, который мороза не боится. Она это наверняка оценит, вот увидишь.
Мысли Лехи начали приобретать правильное направление.
Точно, поеду в Брянск.
Экзамен в пятницу сдашь и поедешь, — осадил его я, — и билеты туда-обратно возьми заранее.
Я готова, — неожиданно прервала наш разговор Галия. Поехали кататься на коньках.
У Лехи настроение сразу улучшилось.
«Конечно, поехали!» — воскликнул он радостно.
«Да, эндорфины приглашают дофамины, танцуют все!»
Галия с удивлением посмотрела на меня, мол, что это Леха так воспылал вдруг энтузиазмом. Пожал в ответ плечами, мол, я тут ни при чем.
Но в ВДНХ было весело и холодно. Оказывается, на территории ВДНХ как раз проходил фестиваль «Русская зима». Тройки лошадей катали желающих. Катался народ и на оленьих упряжках. Ближе к фонтану «Дружба народов» поставили большую ели-сцену. Выступали коллективы в различных национальных костюмах. Увидев верблюда, запряженного в сани, начал припоминать. Мы ходили с родителями как-то в первой моей жизни на ВДНХ в мой день рождения. И тоже был фестиваль. Наверное, он не один день проходит. Родители меня с сестрой тогда водили в павильон мороженого, ледяной дворец, похожий на айсберг. Где он был? Где-то же недалеко. Спросил прохожих, нам показали. Сейчас он не показался мне таким огромным и сказочным, как в детстве, но все равно здание очень оригинальное. Внутри было кафе с очень приличным ассортиментом мороженого. Были пирожные. И для взрослых кое-что из вин. Галия с Лехой с детским азартом набросились на лакомство, несмотря на то, что сейчас зима. Но, правда, здесь было от чего голову потерять. Множество сортов мороженого разного цвета, с различными цукатами, орехами, шоколадной крошкой. До пункта проката коньков мы еле добрались, когда уже совсем стемнело. Народ катался в основном на своих коньках, но в пункте проката все равно была очередь. Работала заточка коньков, туда стояла еще одна отдельная очередь. Когда мы, наконец, вышли на лед и двинулись по кругу в сторону главного входа на ВДНХ, поразился размером катка. Он был ничуть не меньше того, что заливали тут в 21 веке. В смысле, будут заливать. Из громкоговорителя играла музыка, фонари ярко освещали аллеи. Сказочный антураж. «Я, может, тоже скоро в Москву жить перееду». Восхищенно оглядываясь вокруг, вдруг заявил Леха. «Да ладно!» — удивленно воскликнул я. «Батю в Москву переводят, но он сказал, что поедет, только если квартиру сначала дадут». Поделился со мной друг. «И что, дадут?» «Не знаю еще», — беззаботно пожал плечами Леха. «Ну, тогда заранее не будем делить шкуру неубитого медведя. Но новость интересная», — пихнул я друга в плечо. Тот чуть равновесие не потерял от неожиданности. «Из общаги вылетишь», — подхватил его я. «Как там, кстати, наши? Что-то не говорил ни с кем в последнее время». «Нормально наши, как все студенты, вечно голодные». «В ДАСе же столовка», — удивился я. «А денег где взять на столовку? Мы с Брагином с выходных привозим провизию от родителей, так ее в тот же вечер и съедают. Подрабатывать надо». «Иракли с Семой по утрам где-то снег чистят вроде. А я хочу головой подрабатывать, а не руками», — сказал Леха, задрав нос и, не удержав равновесия, грохнулся-таки на пятую точку.